волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 16 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На оружии террористов обнаружены записи на грузинском и армянском языках. Что может связывать Давида Агмашинебели с новозеландскими террористами? Инцидент в Хурвалете. Реальные действия российских военных или медийная шумиха? Смерть на границе. Бесспорных следов насильственной смерти на теле Ираклия Кварацхелия пока не обнаружено. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Власти Новой Зеландии обещают ужесточить правила оборота огнестрельного оружия на территории страны после массового убийства в двух мечетях города Крайстчёрч. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Одним из вопросов, которые предстоит решить властям, станет возможный запрет на модификации разрешенного к распространению оружия, приближающие его по характеристикам к штурмовым винтовкам военного образца. В правоохранительных органах считают, что при нападении использовалось оружие, подвергнувшееся такой модификации. По мнению полиции, Брентон Таррент, который является главным подозреваемым в нападении, приобрел оружие по лицензии, не требующей его регистрации. В прокуратуре Новой Зеландии, в свою очередь, заявили, что власти намерены запретить полуавтоматические винтовки. Нападение в Крайстчёрч произошло днем 15 марта после дневной молитвы. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей, после чего скрылся с места преступления и напал на вторую. Погибли по меньшей мере 49 человек, десятки пострадавших остаются в больницах. Арестован один человек, 28-летний Брентон Таррент. Сообщалось, что он придерживается ультраправых взглядов и вдохновлялся терактами в Европе. Во время нападения Таррент вел прямую видеотрансляцию в Фейсбуке. Еще три человека задержаны по подозрению в причастности к нападению. Власти страны считают нападение в Крайстчёрч терактом. Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала нападение беспрецедентным актом насилия. Лидеры многих стран мира выразили соболезнования и возмущение в связи со случившимся. Президент США Дональд Трамп в пятницу впервые воспользовался правом вето и заблокировал резолюцию Конгресса, которой отменялся объявленный им ранее режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Президент Трамп ввел чрезвычайную ситуацию 15 февраля, чтобы получить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Это решение он объяснял соображениями национальной безопасности. Дональд Трамп настаивает, что увеличивающийся поток нелегальных мигрантов представляет серьезную опасность для страны. Конгресс отказался финансировать строительство прошлой осенью. Накладывая вето, президент отметил, что Конгресс имеет право принять такую резолюцию, но его обязанность в качестве президента заблокировать ее. Ситуация на границе с Мексикой, подчеркивает президент, не может быть охарактеризована иначе, как чрезвычайная. Многие конгрессмены, включая и членов республиканской партии, считают, что Трамп в данной ситуации слишком широко трактует президентские полномочия. На 26 марта запланировано голосование в Нижней палате Конгресса с тем, чтобы отменить вето президента. На это потребуется не менее 2/3 голосов всех делегатов. Нереалистичный, как считают наблюдатели, сценарий.
Эхо Кавказа. Новости.
На Майдане независимости в Киеве прошла масштабная акция протеста с требованием к президенту Петру Порошенко наказать причастных к хищениям в оборонном секторе. Об этом сообщает украинский телеканал «Громадская». В акции, по разным оценкам, приняли участие от 2 до 10 тысяч человек. Протестующие требовали разобраться со скандалом вокруг Укроборонпрома, государственного концерна, объединяющего предприятия отраслей оборонной промышленности Украины. 25 февраля журналисты Bihus.info обнародовали расследование о хищении в организации сотен миллионов гривен, перекочевавших, по утверждению журналистов, из бюджета в карманы близких к Порошенко людей. Митинг на Майдане провели общественные организации «Национальный корпус» и «Национальные дружины». Коррупционный скандал на Украине развернулся на фоне подготовки к выборам президента страны. Они должны состояться 31 марта. Действующий президент Порошенко зарегистрирован как один из кандидатов. Погибший в Вашингтоне в 2015 году бывший министр печати России Михаил Лесин мог получить перед смертью перелом шеи чуть ниже линии челюсти. Об этом сообщается в отчете Офиса главного судебного медика, предоставленного Радио Свобода городскими властями Вашингтона. По решению суда, признавшего право Радио Свобода получить данные о смерти Лесина, по закону о раскрытии информации, журналистам предоставлен 149-страничный документ с обстоятельствами гибели российского чиновника. Его смерть власти США называют случайной, но ряд СМИ сообщал, что бывший министр мог быть убит после того, как согласился дать показания о коррупции в России. В Италии прокуратура расследует обстоятельства гибели 34-летней модели из Марокко Иман Фадил, скончавшейся 1 марта в одном из госпиталей Милана. Она могла быть отравлена радиоактивными веществами. Танцовщица была одним из ключевых свидетелей по уголовному делу против бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Его обвиняют в подкупе свидетелей на суде по делу о секс-вечеринках с его участием, где он, как настаивало следствие ранее, занимался сексом с несовершеннолетней секс-работницей. Об этом сообщает агентство ANSA. Фадил скончалась через месяц после поступления в больницу с болями в животе. Перед смертью она рассказала, что боится, что была отравлена. Шеф-прокурор Милана Франческо Греко рассказал агентству Reuters, что в обстоятельствах гибели модели есть странности. Врачи не смогли определить никакой патологии, которая могла бы объяснить эту смерть, заявил он. Офис прокурора отметил, что марокканка умерла после длительной агонии. Сильвио Берлускони отказался комментировать смерть модели. По его словам, он не был с ней знаком и никогда с ней не разговаривал. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Знакомим вас с важными событиями прошедшей недели. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Нападение террористов на мечети в Новой Зеландии унесли жизни 49 человек, десятки пострадали. Полиция уже задержала 4 подозреваемых. Отзвуки трагедии донеслись и до Южного Кавказа. На оружии террористов обнаружены записи на грузинском и армянском языках. Что может связывать сегодняшних террористов и известных грузинских полководцев древности, выяснял Владимир Унанянц.
Служба государственной безопасности Грузии проверяет сообщения зарубежных СМИ о том, что на оружии террористов, устроивших бойню в мечетях в новозеландском Крайстчерче, среди прочих были надписи на грузинском языке. Об этом говорится в обнародованном сегодня официальном заявлении СГБ.
На обоймах были нанесены символы и надписи на различных языках, в том числе на грузинском языке. СГБ Грузии уже сотрудничает со стратегическими партнерами с целью получения детальной информации о задержанных лицах и изъятом оружии.
От более подробных комментариев ведомстве воздерживаются. Между тем, как видно на фотографиях, опубликованных в частности британским изданием Daily Mail, на одном из магазинов автоматической винтовки белой краской выведены имена грузинских полководцев. Супруга и соправителя царицы Тамар Давида Сослани и царя-объединителя Грузии Давида Ахмашинебель. Также на оружии имеются надписи, сделанные армянским алфавитом, латиницей и кириллицей. Объединяет их одно – все тексты указывают либо на имена известных полководцев, воевавших против мусульманских государств, либо на сражения с войсками мусульманских правителей, имевшие историческое значение. Причем география сражений и имен довольно обширная и охватывает территорию Европы, часть Азии и даже Африки. Так, помимо грузинских полководцев, на оружии фигурирует русский флотоводец, адмирал Дмитрий Синявин, господарь Валахии Щербан I Кантакузин, черногорский военачальник Марко Милянов Попович, правитель Сербии Стефан Лазаревич Высокий, британский адмирал, командовавший Средиземноморским королевским флотом Эдвард Кордингтон, венецианский военачальник, участвовавший в войне с османами Марк Антонио Брагадин, австрийский фельдмаршал, руководивший обороной Вены от турок в 1683 году, Эрнст Рюдигер фон Штаренберг, а также крупный албанский феодал, участвовавший в освободительной борьбе против Османской империи Георгий Арианити. Но связь имен, событий, алфавитов пока лишь версия. Следствию предстоит выяснить, что на самом деле стоит за этими надписями. Впрочем, ярко выраженный антиисламский характер кровавой акции подтверждает интернет-исповедь одного из главных участников бойни. Всего по горячим следам были задержаны 4 подозреваемых, в том числе сам стрелок, который вел интернет-трансляцию нападения. Им оказался 28-летний 17-летний австралиец Брентон Тарент. Незадолго до атаки на мечеть преступник разместил в интернете манифест, в котором заявил, что таким образом он борется с неевропейской иммиграцией на Западе. Тарент уточнил, что не связан ни с какой группой и не будет испытывать угрызений совести за свои действия. Злоумышленник также объяснил, что на совершение преступления его подтолкнул теракт, который радикальные исламисты совершили в 2017 году в Стокгольме. Жертвами той атаки стали 5 местных жителей. При этом Тарент особенно выделил гибель 11-летней Эбби Акерлюнд, отметив, что сегодня мстил именно за нее. Власти Новой Зеландии призвали не публиковать никаких выдержек из откровений Тарента. По последним данным, в результате теракта погибли 49 человек, еще несколько десятков получили ранения. Как отметил грузинский посол в Австралии и Новой Зеландии Георгий Долидзе, граждан Грузии среди жертв нет.
В настоящее время также нет данных по поводу того, были ли среди организаторов теракта граждане Грузии. Мы поддерживаем постоянную связь с партнерами. Дип-представительство распространило информацию для граждан страны. Работает горячая линия посольства.
При этом дипломат не смог добавить конкретики в происхождение грузинских надписей на магазине автоматической винтовки.
У грузинской стороны нет никакой информации об аутентичности фотографий, опубликованных в СМИ. Ведется расследование. Пока с нами на официальном уровне никто не связывался. Могу сказать только, что помимо грузинских полководцев на фото видны имена других военачальников.
Трагические события в Новой Зеландии вызвали резкую реакцию турецкого лидера. Причиной бойни в Крайстчерче Реджеп Тайп Эрдоган назвал в том числе поощрение исламофобии со стороны западного сообщества.
Я решительно осуждаю нападение на мусульман в Новой Зеландии, которые собрались вместе для молитв. Рост исламофобии, который долгое время наблюдался и даже поощрялся миром, пересек линию личных нападений и достиг уровня бойни. Несомненно, что нападение было результатом долгосрочного планирования и мотивации. Очевидно, что образ мышления убийцы, который нацелен в том числе на нашу страну, нашу нацию, как раковая опухоль проникает в западное сообщество.
Будет ли иметь последствия для Тбилиси наличие надписи на грузинском языке на оружии террориста, учитывая жесткую реакцию Анкары, наблюдатели затрудняются с ответом. В СМИ уже распространяется информация, что в манифесте преступник упомянул, что бывал в Украине. Грузия среди перечисленных им стран не фигурирует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не спадает напряжение вокруг села Хурвалети. В пятницу днем появилась информация, что в грузинском селе у разделительной линии с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия появились российские пограничники в масках. Десятки гражданских активистов направились к селу, чтобы остановить их. В результате грузинским правоохранителям пришлось выстроиться в живой кордон, чтобы их сдержать. Грузинские власти заявляют, что поводов для беспокойства и тем более выступлений не было. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Нет там спокойствия. Если там спокойно, почему вы нас не пропускаете? Возмущались гражданские активисты, пытаясь преодолеть кордон полицейских на дороге к селу Хурвалети. Журналисты и активисты решили направиться в село после того, как днем на своей странице Facebook жительница села Хурвалети Людмила Салия написала: «СОС, просим о помощи. В Хурвалети вошли российские оккупанты и заняли окраину села. Обратите на нас внимание. Помогите. В Хурвалети во дворах жителей стоят российские оккупанты». За считанные минуты ее постом поделились несколько тысяч человек. Вскоре представитель антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава уже стоял у входа в село и, ведя прямой эфир в соцсетях, призывал граждан защитить Хурвалети от наступления российских оккупантов.
Ситуация крайне напряженная, крайне сложная. Мы требуем, чтобы все правительство, весь гражданский сектор прибыл сюда, потому что русские опять отнимают у нас землю.
Взволнованному и возмущенному Давиду Кацарава и пришедшим вместе с ними активистам, которых становилось все больше и больше, полицейские запретили въезд в село. Ограничение коснулось и журналистов. К тому времени СГБ Грузии, а вслед за ней и миссия наблюдателей ЕС, опровергли информацию о нахождении России российских пограничников в селе Хурвалети, контролируемом грузинскими властями. Но активисты не хотели расходиться, увидеть своими глазами, что происходит в Хурвалети, желали и журналисты. Последним, спустя несколько часов ожидания, разрешили войти в село, рассказывает местный корреспондент радио «Свобода» Гога Апциаури.
Большинство местных жителей не пожелали рассказать о том, что было на самом деле. Полиция, сопровождающая журналистов, в целях безопасности не пустила нас к тому месту, где в феврале представители оккупационных сил поставили вышку, хотя раньше у нас была такая возможность. С расстояния 30-40 метров мы смогли сделать фотографии того участка, на котором предположительно были замечены российские пограничники в маске.
На том, что российские пограничники находились на контролируемой грузинскими властями территории, настаивает только Людмила Салия. Я посмотрела и увидела их, стоящих с растопыренными ногами, с автоматами и с масками на лицах. Они заняли новую территорию, их было как минимум человек 8. Они стояли перед вышкой в саду Батони-Сашвили. Когда во второй раз я туда подошла, их уже там не было. Кажется, их заставили отодвинуться обратно. Об обратном говорил журналистам, находившийся в Хурвалети, заместитель главы аналитического департамента СГБ Ираклий Антидзе.
Никакого инцидента не было зафиксировано, так же, как не зафиксированы и новые попытки бордеризации. Как видите, на месте патрулирует наблюдательная миссия ЕС. У нас с ними постоянная связь. Кроме того, хочу призвать всех воздержаться от любого действия или заявления, которые могут послужить провокацией и создать опасность безопасности на месте.
К сдержанности и осторожности призвала общество и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Никакого инцидента не было. Да, наши территории оккупированы. Да, за колючими ограждениями, к несчастью, стоят российские солдаты. Расположены очень мощные военные базы. В этих условиях нашей жизненно важной задачей является избежать любую провокацию. Поэтому от этой ответственности не освобождены ни политики, ни власть, и ни активисты. Тем не менее, активисты движения «Сила в единстве» и «Россия-оккупант» остаются у полицейского поста к въезду в Хурвалети, требуя разрешения проехать в село. Действия активистов остаются широко обсуждаемой темой в грузинских соцсетях. Часть людей одобряет такую активность. Думаю, что именно благодаря этим действиям российские пограничники отступили назад. Другая часть считает такое поведение в конфликтном регионе недопустимым. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Служба госбезопасности самопровозглашенной Республики Абхазия во второй половине дня в среду передало тело Ираклия Кварцхелия, задержанного на днях российскими пограничниками и, по утверждению СГБ, покончившего с собой в СИЗО грузинской стороне. Глава МИД самопровозглашенной Республики Даур Кови заявил нашему корреспонденту: «Мы передали тело, мы передали все документы. Нам скрывать нечего. Грузинские эксперты смогут сами провести свою медицинскую экспертизу и убедиться в том, что никаких насильственных действий по отношению к Кварцхелии не было». С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
10 марта, примерно в 5 часов вечера, российские пограничники задержали 29-летнего гражданина Грузии Ираклия Тамазовича Кварцхелия за незаконное пересечение границы. Одни источники указывают на то, что он пересекал границу в районе села Таглан, другие называют село Батайгуара на Баке. Это приграничные села Гальского района, которые расположены рядом. Кварцхелия был уроженцем Гальского района на Абхазии. Нам удалось связаться с пресс-службой пограничного управления ФСБ России в Абхазии, представитель которой сообщил, что Ираклий Кварцхелия был задержан за незаконное пересечение границы на территории Абхазии на окраине села Батайгуара. При задержании он не оказал сопротивления, вел себя спокойно и адекватно. Его попросили предъявить документы, он их предъявил. Никаких противоправных действий ни с его стороны, ни со стороны задержавших его пограничников не было. Никаких мер воздействия к Ираклию Кварцхелии не применяли, даже наручники не надели. Его привезли на заставу и поместили в обычную комнату для задержанных, в которой даже не было решеток. Спустя какое-то время сотрудники заставы вошли в комнату и обнаружили Ираклия Кварцхелия без признаков жизни. Он повесился на своей футболке. Была вызвана бригада скорой помощи, которая дежурит в Батаигуаре, поэтому медики приехали очень быстро. Еще до их приезда сотрудники заставы пытались оказать Кварцхелия помощь и реанимировать его. Вскоре подоспели медики, однако вернуть к жизни молодого человека не удалось. Сотрудники скорой помощи зафиксировали факт смерти. Они же осмотрели тело и указали причину смерти от удушья, а также констатировали отсутствие на теле физических повреждений. При передаче тела грузинской стороне будут вручены все документы и медицинское заключение. На вопрос о том, какое наказание могло грозить Ираклию Кварцхелия за незаконное пересечение границы, представитель пресс-службы погрануправления ФСБ России в Абхазии ответил, что российская сторона только оформляет соответствующие документы и передает нарушителя службе государственной безопасности Республики Абхазия. Все процессуальные решения принимаются абхазской стороной в соответствии с законодательством Абхазии. При отсутствии признаков злостного нарушения, если человек задерживается в первый раз и если у СГБ Абхазии нет к нему никаких претензий, то с ним, как правило, проводят разъяснительную беседу и депортируют его на территорию Грузии. В соответствии с Уголовным кодексом Абхазии незаконное пересечение границы подпадает под действие статьи 324. В случае с Ираклием Кварцхелия, скорее всего, применялась бы часть первая этой статьи, которая предполагает штраф в размере от 30 до 60 тысяч рублей. В случае отказа платить штраф может применяться наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Служба государственной безопасности Республики Абхазия сегодня сделала заявление, в котором говорится следующее. На приграничной территории Республики Абхазия с сотрудниками пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия был выявлен гражданин Республики Грузия Кварцхелий Ираклий, 1990 года рождения, незаконно пересекший государственную границу Республики Абхазия с Республикой Грузии. Для составления процессуальных документов Кварцхелий был доставлен в подразделение погрануправления ФСБ России в Абхазии. Находясь один в служебном помещении, совершил суицид путем повешения. Принятыми мерами с привлечением медицинского персонала спасти Кварцхелия не удалось. В Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Абхазия проведена судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая ненасильственный характер причины смерти. Расследование обстоятельств происшествия проводят компетентные органы Российской Федерации. В 17:30 на КПП «Ингур» состоялась передача тела Ираклия Кварцхелия. Представители службы государственной безопасности Республики Абхазия и Министерства иностранных дел передали тело представителям мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии. Бывшая супруга Ираклия Кварцхелия участвовала в процедуре и опознала тело. После возвращения в Сухум прошла встреча с сопредседателями женевских дискуссий, на которой обсуждался в том числе инцидент с Ираклием Кварцхелия. Подробности пока неизвестны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Первичная экспертиза останков Ираклия Кварцхелия, погибшего в Абхазии, продолжалась 5 часов. Явных признаков насильственной смерти пока не обнаружено, однако оппозиция причину трагедии видит в попустительстве, которое проявляет грузинская власть по отношению к России. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Гибель Кварцхелия стала результатом бездеятельности властей, так как Россия не заплатила политической цены за убийство от Хузории Татунашвили, заявил глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцеридзе.
Очевидно, что смерть молодого человека наступила по причине его задержания представителями оккупационных сил. А власти Грузии на этом фоне продолжают проводить политику, исходящую из стремления не раздражать Россию. В санкционный список от Хузория Татунашвили наши власти не удосужились внести ни одного российского оккупанта. Правительство не предпринимает адекватных шагов, продолжая политику уступок государству-оккупанту.
Тональность этого заявления возмутила представителей грузинской мечты. Ответ прозвучал от главы парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сисиашвили. Грузия не обладает прямыми рычагами воздействия на Россию, напомнил депутат.
Россия убивает, и главное, при этом не хочет брать элементарной ответственности ответственности за содеянное. Поэтому мы вправе обратиться к международной общественности. Мы задействуем все трибуны для того, чтобы заявить о России как об оккупанте и вынудим ее взять ответственность за происходящий хаос. Как минимум, она обязана реагировать на массовые нарушения прав человека в оккупируемых ею регионах.
Североатлантический альянс выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, заявил сегодня в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
Грузия имеет полное право требовать защиты своих граждан. Мне сложно говорить о деталях вчерашнего инцидента, однако мы видим, как Россия последовательно препятствует воссоединению Грузии с ее регионами, признавая их независимыми государствами. Также мы видим каждодневное передвижение оккупационной линии и проявление агрессии против Грузии и ее граждан как в Южной Осетии, так и в Абхазии.
Между тем, утром стали известны первые результаты вскрытия тела Ираклия Кварацхелия. Их огласил эксперт Национального бюро имени Самхараули Иракли Туидзе. Есть отметины от веревки. Больше повреждений фактически нет. Являются ли эти повреждения прижизненными, покажут лабораторные исследования, заявил эксперт. По словам директора Центра эмпатия Мариам Джишкариани, окончательный ответ о причине кончины Кварацхелия будет получен после комплексной экспертизы с привлечением приглашенных экспертов. На сегодня специалисты центра выступают в качестве защитников интересов семьи Кварацхелия.
На шее погибшего наблюдается странгуляционная борозда, типичная при удушении. Также присутствует несколько, возможно, прижизненных кровоподтеков. Специалистами организации взяты пробы всех органов. Заключение будет опубликовано позже.
Вместе с тем, руководитель центра считает, что независимо от окончательных результатов экспертизы, ответственность по международным стандартам несет российская сторона, представляющая единственный центр эффективного контроля над ситуацией.
Представители военной части, где погиб человек, должны за это ответить. Смерть задержанного, как минимум, свидетельствует об унижающем человеческое достоинство обращении. Согласно международным стандартам, любое учреждение, принудительно содержавшее людей, ответственно за жизнь человека, независимо от того, был он убит или покончил с собой.
Заявила Мариам Джишкариани. Эксперты прогнозируют, что грузинская сторона непременно поставит перед Россией вопрос о гибели Кварацхелия на ближайшей Женевской встрече, так и в рамках формата Гаагских встреч. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
У Джавского района самопровозглашенной республики Южная Осетия новый руководитель. Им стал глава районного КГБ Андрей Джиоев. Его предшественник на этом посту Урузмаг Макоев получил из рук президента Орден Дружбы и пообещал и дальше служить во благо Южной Осетии. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
Если верить сообщениям официальных СМИ, Урузмаг Макоев написал заявление с просьбой об отставке самолично, а Анатолий Бибилов удовлетворил его ходатайство. При этом президент республики поблагодарил его за работу и отметил, что вклад Макоева не отметить невозможно. До назначения Макоева на эту должность о нем было мало известно. Предприниматель, который приехал работать из города Сочи. Насколько остались довольны его работой жители самого Дзавского района, тоже неизвестно. Зато новое назначение с бывшей главой районного КГБ Андрей Джоев должен быть им хорошо знаком. Югостинский политик Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что не знает Джоева, но если исходить из рациональности, то главой района, конечно, должен быть хороший хозяйственник.
Если этот человек, новый глава района, он хороший хозяйственник, он понимает задачи, поставленные перед Дзавским районом, я думаю, что это будет, он принесет положительные результаты его назначения. То, что происходит в преддверии выборов, конечно же, я думаю, что это такой шаг, который, как думают те, кто его назначили, что это принесет им дополнительные дивиденды политические. Насколько это будет соответствовать вот реальности, мы вот увидим в июне месяце, вот уже по результатам выборов.
Санакоев признался, что он затрудняется объяснить назначение на эту должность именно сотрудника КГБ. Если бы это был район с каким-то особым социальным климатом, я бы мог это понять. Но здесь прямо связать эти два факта мне сложно. Сотрудник КГБ может быть хорошим хорошим хозяйственником.
Я просто могу сказать, что я просто хочу пожелать жителям Тавского района, чтобы он оказался хорошим хозяйственником. Потому что если это какой-то очередной эксперимент, то мне бы не хотелось, чтобы такие эксперименты осуществлялись над жителями нашей республики, в каком бы районе они ни проживали.
Любое назначение глав района всегда сопровождается в югоостинском обществе и дискуссиями о необходимости выборности этих должностей. Вроде как в Конституции это прописано, и уже несколько лет говорят о вступлении в силу закона о местном самоуправлении, но главным кадровиком государства по-прежнему остается сам президент. Вопрос об этом, говорит депутат парламента Владимир Келексаев, поднимался не раз. Людям надо дать возможность самим выбирать. Это даст эффект и стимул для тех людей, которые будут стремиться на это место.
Я тоже неоднократно поднимал этот вопрос, чтобы именно в районах главу что выбирали. Почему-то они не отреагировали. Ну, во-первых, если выбора не будет, то уже глава администрации, он не будет бояться президента, будет смотреть на его глаза. А именно уже он и побольше будет уже требовать от власти, чтобы и бюджет они чтобы утверждали нормальный бюджет, и чтобы побольше они внимания уделяли для района. Да, он будет чувствовать, что люди за него проголосовали. И если глава будет чувствовать эту поддержку, то у него будет уверенная сила.
Представляя Андрея Джоева, сам Анатолий Ильич как-то уже очень двусмысленно заявил, цитата, «Мне бы хотелось, чтобы этот пост занял человек ответственный, который знает все проблемы района. Вы, будучи начальником отдела Комитета государственной безопасности по Дзавскому району, знаете все проблемы изнутри, а ваши навыки и полученный опыт помогут вам в дальнейшем». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей. Жители села Хурвалити шумом встретили въезд в их село гражданских активистов и журналистов. Правоохранители завели в Хурвалити близ линии де-факто грузино-осетинской границы гражданских активистов и журналистов. Представителям медиа и активистам дали осмотреть сады Давида Хурашвили и Гии Батанисашвили. Накануне 15 марта говорили о появлении людей в военных формах именно у этих садов. Они стояли у колючей проволоки. Не переходили, я их не видел. Это наш сад. Я не бегу. А куда вы бежите? Оставьте нас в покое. Вы уедете, а мы тут должны остаться в беде. Такими словами встретила часть жителей Хурвалити активистов, передает Интерпресс Ньюс. В Хурвалити ничего не происходит и оснований для паники нет, заявил журналистам председатель парламентской фракции грузинской мечты Мамукам Динарадзе. По его словам, некоторые политики использовали вчерашние события вокруг Хурвалити, чтобы создать отрицательную повестку дня, сообщает Интерпресс Ньюс. Как нужно не любить свою страну, чтобы, когда проблем и так хватает, придумывать новые. Нам не нужно выдумывать проблемы. У нас и так есть проблемы у линии оккупации. Вся вертикаль власти и наши зарубежные партнеры работают над решением этих проблем. Мы делаем все, чтобы осуществить превенцию. В это время придумывание проблем, потом комментирование в политических кругах – это, по крайней мере, грубая спекуляция, заявил Мамукам Динарадзе. По его словам, среди населения могла распространиться определенная информация. Однако до перепроверки политики не должны были делать комментариев. Есть ведь вопросы, которые нельзя использовать в политических целях. В Хурвалити не существует никаких оснований для тревоги, сказал Мамукам Динарадзе. В этих условиях считаю абсолютно неприемлемым дополнительное провоцирование некой напряженности и паники. Так оценила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихалашвили события в Хурвалити, передает Интерпресс Ньюс. Хочу призвать к максимальной ответственности и осторожности всех. Разумеется, в первую очередь это обязанность наших властей, но от этой обязанности не освобождены также ни политики, ни активисты, ни медиа, так как дело касается безопасности нашей страны, населения. Когда у нас уже имеется очень тяжелая данность оккупации, это ведь не является обычным и нормальным состоянием, в котором мы хотим жить и с которым смиримся. В этих условиях считаю абсолютно неприемлемым дополнительное провоцирование некой напряженности и паники. И вчера, к сожалению, это имело место, заявила Кетеван Цихалашвили. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава компании «Анаклия Сити» Кетеван Бочаришвили вошли в ежегодный список глобальных мировых лидеров швейцарской некоммерческой организации, действующей под эгидой Всемирного экономического форума, сообщает агентство «Новости Грузия». Представители ВФ ежегодно публикуют перечень наиболее выдающихся молодых лидеров не старше 40 лет. Список создали для выявления новых моделей лидерства. В этом году в перечень попали 127 человек. Это бизнесмены, госслужащие, общественные деятели, артисты и технологи из разных стран мира. В этом году более половины новых членов – женщины. Многие молодые глобальные лидеры из стран с развивающейся экономикой. Они были отобраны для того, чтобы представлять лучших в своем поколении – за их инновационную деятельность в областях искусства, бизнеса, гражданского общества, энергетики, государственного управления и здравоохранения, отмечают YGL. Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. 13 марта в Сухумском доме юношества состоялась беседа за круглым столом, темой которой были обозначены взаимоотношения между детьми в школах, факты детской и подростковой жестокости, пути преодоления конфликтов в детских коллективах. Дискуссию за круглым столом внимательно выслушал наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухумском доме юношества состоялась беседа за круглым столом, темой которой были обозначены взаимоотношения между детьми в школах, факты детской и подростковой жестокости, пути преодоления конфликтов в детских коллективах. Мыслями, примерами из практики своей работы пришло поделиться около 30 работников средних школ, сотрудников МВД и социальных работников, представители абхазского парламента, образования и так далее. Директор детского фонда Абхазии Асида Лумия сказала в ходе своего выступления:
например, плохо одевается девочка, да? Над ней начинают смеяться. Она садится на последнюю парту. Я говорю о тех случаях, которые конкретные. Но фамилии, имена и школы я называть не хочу. Там у кого-то украли телефон. Есть такой случай. И начали подозревать мальчика. Потом выяснилось, что этот мальчик не крал. Но этот мальчик уже со стороны класса подвергся, можно сказать, унижению своего достоинства. Но учителя тоже должны показывать пример. Понимаете? Только ты слышишь от детей, что они их обзывают дебилами. Там, или если ты скажешь что-то, они скажут: идите, придите в школу, начинайте преподавать. Как будто мы никогда не преподавали. Я не помню в нашей школе, в советской школе, чтобы нас кто-то обзывал. Класс был шумный тоже. Иногда не давали уроки проводить.
Обзывали. Бывало.
А?
Обзывали.
Я не знаю. У нас, в моей 10-й школе нас никогда не обзывали. Вот здесь сидят люди.
Елена Ивановна обзывала.
Нас учительница говорила: без ума горе.
Без ума горе? Вы без ума горе не дебилы?
Да.
Вы думаете, только ученики? Учителя тоже целый день в телефоне. Если учитель может сказать: это мертвые души, найдите в интернете краткое описание и перескажите. Понимаете? Вот я, например, с таким сталкивалась.
Да, приметы времени не могли не проявиться в извечной ситуации, когда дети и подростки еще не умеют управлять своими эмоциями, проявляют неоправданную агрессию и жестокость по отношению к кому-то из членов коллектива. В ходе круглого стола была описана одна из таких примет времени. Картина, когда ребенок, которого отец подвозил в школу на «Жигулях», просил остановиться в квартале за углом, чтобы их не увидели одноклассники, которых их всегда привозят сплошь на крутых иномарках. А социальный работник из Гудаутского района Алина Еник обратила внимание на следующую национальную особенность явления.
Проблема буллинга или проблема травли, можно сказать, что это современная проблема нашего общества. Не только в Абхазии, но и во всем мире. Просто в Абхазии, к сожалению, наверное, мы умалчиваем в силу нашего менталитета или не знаю чего, но сказать, что в больших масштабах именно вот в физической форме буллинг, ну, я бы не сказала. Встречается, конечно, но чаще в нашей практике мы встречаемся буллинг в больше психологической форме. Это в основном дети из малообеспеченных семей, малоимущие. Те дети, которые подвергаются такой форме насилия, отказываются, естественно, ходить в школу. Эти дети замыкаются, не хотят общаться. Но когда ты начинаешь копаться и углубляться, здесь проблема, конечно, есть. И проблема как раз-таки в травле, в психологической форме со стороны сверстников, одноклассников.
Директор Сухумского дома юношества Елена Кубахия продолжила эту мысль.
Проблему надо признать. И только тогда она начнет решаться. Когда она озвучивается, мы действительно понимаем, что имеют место факты. Специально этим не занималась, просто я вспоминаю случай, когда мальчиков в какой-то там школе городской, троих мальчиков, которые хорошо учились, вот буллинг в обратную сторону, да, они хорошо учились, за то, что они хорошо учились, их избили одноклассники, то есть их травили довольно долго, травили, в конечном итоге избили, и был такой вопиющий факт, когда один из них просто попал в больницу с сотрясением мозга.
Рассуждая о причинах замалчивания этой темы, участники круглого стола отмечали в частности то, что мы живем в маленьком обществе, где много родственных связей, где все переплетено и так далее. И надо сказать, что эта боязнь огласки явно проявлялась даже в ходе сегодняшнего разговора. Речь отнюдь не идет о конкретных именах и местах действия. То, что их не называли, разумеется, было оправдано. Но рассказывая о неких случаях, некоторые выступавшие настолько недоговаривали, что нередко оставалось непонятно, а что, собственно, произошло. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Отмена карантина и замена глав районов. Эти и другие темы в итогах Юго-Осетинской недели от Мурата Гукимухова.
В среду 13 марта Совет Безопасности Южной Осетии принял решение об открытии государственной границы с Грузией. С сегодняшнего дня пункты пропуска на границе возобновили работу в обычном режиме. Напомню, 11 января из-за вспышки так называемого свиного гриппа на территории Грузии граница была закрыта на карантин до особого распоряжения. На этой неделе Совбез пришел к выводу, что эпидемиологическая обстановка в Грузии улучшилась. В общей сложности карантин продлился 2 месяца и 4 дня. С момента перехода района под юрисдикцию Схинвала никогда граница не была так долго закрыто. В 2008 году после пятидневной войны правительство Южной Осетии в одностороннем порядке приняло на себя гуманитарные обязательства перед местными жителями, гарантировало ленингорцам свободу передвижения через границу в Грузию, чтобы не разрушать их культурные и родственные связи. С тех пор пропускной режим на границе один из главных факторов, определяющих их гражданское самочувствие. За 10,5 лет граница закрывалась только в праздничные дни и в дни голосования на выборах из соображений безопасности. Но даже эти ограничения на пару дней по наблюдениям гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирагашвили вызывают у местных жителей тревогу. А тут пункт пропуска был закрыт больше 2 месяцев, говорит Тамара Мирагашвили.
За этот 2 месяца нам несколько раз обещали, что карантин скоро снимут. Откроется с 1 февраля, с 1 марта. Последний был 11 марта, когда люди ожидали. И после этого уже так плохо было. Вот местные говорили, что, наверное, никогда не откроется.
А чего такие волнения? Власти четко объявили, что карантин связан с вспышкой свиного гриппа и кори в Грузии.
В середине февраля уже в Грузии эпидемия гриппа и кори был погашен примерно в середине февраля. И после того, что они открылись, люди уже поверили, что этот карантин был политический шаг, а не предотвращение болезни. И еще, если вспомним, что недавно выступил спикер парламента Гасиев с желанием, чтобы вообще закрыть дорогу, люди были уверены, что дорога не откроется.
Все это время действовал запрет на поставки из Грузии товаров, поэтому в местных магазинах грузинские товары уступили место российским. Соответственно, и цены выросли от 20% на молочную продукцию до 300% на овощи и фрукты. Российские лекарства по сравнению с грузинскими аналогами также оказались дороже. Некоторые в 5 раз, некоторые в 1,5. Карантин ввели быстро, через несколько часов после первого объявления, поэтому более 200 человек не успели покинуть республику. В основном это были приехавшие на зимние каникулы из Грузии студенты и школьники. Еще около 100 человек не смогли вернуться в Южную Осетию. Это ленинградские служащие, которые, несмотря на объявленный карантин, решили выехать на выходные в Цирование. Школьникам и студентам сделали прививки и после окончания инкубационного периода отправили на учебу. А вот служащим поблажек не сделали. 2 месяца они провели в неоплачиваемом прогуле, говорит Тамара Меркашвили.
Примерно 100 человек, бюджетники, остались в Церовании. Можно считать, что 200 штат был свободы. На их местах никого не приняли. Я знаю не один пример, где просто были оформлены, что кто-то исполняет. По моим грубым подсчетам, это около 2 миллиона рублей зарплаты, которые были выписаны, но никто не исполнял ту работу, за что выписали. И, скорее всего, это непростых сотрудников, кого оформили, пошло в карман начальников.
12 марта Южную Осетию посетили сопредседатели Женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье. Тойво Клаар, Рудольф Михалко и Джихан Султаноглу. Как отметила моя коллега Зарина Санакоева, на этот раз встречи проходили на позитивной ноте. Все из-за того, что на прошлой встрече сопредседатель ОБСЕ Рудольф Михалко предложил для обсуждения возможность совместной борьбы с лесными пожарами и совместном использовании водных ресурсов. То есть это хорошая тема для сотрудничества, хороший способ привыкать друг к другу, решение общих жизненных проблем, не затрагивающих какие-то непреодолимые на сегодняшний день политические разногласия. Одно из нововведений в рамках дискуссии, которое в прошлом году обещали сопредседатели, это встреча с югоосетинскими женщинами, представительницами неправительственных организаций. Джихан Султаноглу так высказалась перед встречей.
Вклад женщин в построение мира и безопасности – это то, что мы хотим привнести в нашу работу. Мы очень ждем возможности выслушать их. Мы правда хотим систематически выслушивать точку зрения женщин и посмотреть, что мы можем взять для себя из их опыта, переживаний и их видения решения проблем.
Встреча прошла без журналистов. На нее была приглашена и югоосетинский политолог Дина Алборова, которая закрыла свою организацию еще в 2016 году в знак протеста против принятия закона об иностранных партнерах. По ее словам, главный месседж, который жительницы Южной Осетии передали сопредседателям, это желание жить в мире и безопасности, говорит Дина Алборова.
Да, они привыкли доверять больше гражданскому обществу, чем официальным лицам. И вот это гражданство. И тогда они слышат, что гражданское общество стоит на первой позиции, у них те же интересы, вот эти процессы признания, да, мира.
Очередной раунд консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье состоится в Женеве в апреле. Грустная новость для жителей Ленингорского района, исполняющего обязанности главы района Владимира Гулиева, не утвердят в должности. На это место назначен начальник районного МЧС Виталий Мамедов. Официально об этом еще не объявлено, но, как утверждают жители поселка, это уже ни для кого не новость. Об этом говорят последние 2 недели. В частных беседах эту информацию подтверждают и цхинвальские чиновники. Предыдущий глава Филипп Хачиров развалил в районе все, что не успели развалить его предшественники. Как говорится, никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже. При нем перестали убирать улицы, потому что казну разбазарили и пришлось сократить дворников. Жители поселка почти полгода сидели без воды. И это при новой водопроводной сети. Только из-за того, что районное руководство было не в состоянии подключить дома к водопроводам. Даже здание администрации было без воды. Как мне рассказывали, на первом этаже, где туалеты, запах был настолько тяжелый, что перехватывало дыхание и вышибало слезу. Потому что унитазы были завалены по самую кромку, а уборщицы просто не успевали носить воду ведрами откуда-то издалека. А на втором этаже, где кабинеты начальства, не прекращалось застолье и создавало дополнительные хлопоты для несчастных уборщиц на первом этаже. В середине декабря руководство ушло, оставив за собой пустой бюджет, разваленное хозяйство и многотысячные долги в местных ресторанах, где оно в долг встречало цхинвальское и московское начальство. Городские пижоны называют это предприятие «швырнуть кабак». На всю эту вонь и разруху временно назначили руководителя посадить Владимира Гулиева. И он навел за 2 месяца порядок. Наладил подачу воды, расчистил сначала улицы Ленингора, а затем и сельских поселений. Сейчас в районе приводят в порядок грунтовые дороги, чтобы по ним мог проехать легковой транспорт, скорая помощь. То есть не то чтобы великий прогресс, но жизнь стала налаживаться. Просто приличный человек выполняет работу в меру своих скромных возможностей. Теперь, говорят, вместо него назначают Виталия Мамитова, бывшего мента с тяжелой репутацией. Как говорят местные, из органов его попросили как раз из-за хамского поведения, в том числе и в отношении женщин. После увольнения он возглавлял районную ячейку партии «Единая сеть», а после победы на выборах президента Бибилова возглавил районы МЧС. Жители района этого назначения боятся как возвращения в догулиевскую реальность и надеются, что все-таки это назначение не состоится. Тем более, что оно выглядит нелогичным, говорит Тамара Мирокашвили.
После того, как Бибилов нам назначил сначала Джикаева, потом Босикова, люди были им очень недовольны. Но в конце своего срока он все-таки исправил это и назначил нам приличного человека Зазу Триера, который за 2 месяца переломил ситуацию. И поэтому на выборах люди проголосовали за Тибилова с надеждой, что оставит он Зазу Триеву. А Бибилов проиграл с большим разрывом. Не потому, что люди были против него, а потому, что у его людей в районе плохая репутация. Я думала, сейчас будет так же. Нам предложат, хотите Гулиева, проголосуйте за Единую Осетию. Да, но получается какая-то другая история.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Старый Тбилиси. Кто и как его реставрирует? Этой теме посвящено новое исследование, проведенное 2 организациями – Ассоциацией молодых юристов и Тбилисис Амкари, которая выступает в защиту культурного наследия столицы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Для начала немного цифр. Историческая зона занимает всего 4% грузинской столицы. На этой территории расположено 1768 объектов, носящих статус памятников культурного наследия. Их реабилитацией, консервацией, одним словом, защитой занимается Фонд развития Тбилиси, подотчетный мэрии. Деятельность этого фонда 2 неправительственные организации проанализировали с 2 ракурсов. Первое – это техническая часть, суммы, которые фонд получает из бюджета, то, как он их распределяет, и то, насколько прозрачна его деятельность в целом. А вторая часть – содержательная, в ней речь идет о качестве проводимых фондом работ. О тех выводах, к которым пришли юристы, говорит Саломе Сагарадзе, координатор проекта. Фактически все наши находки, о которых мы подробно говорим в исследовании, позволяют сказать, что фонд довольно непрозрачен, недостаточно подотчетен. Те отчеты, которые он предоставил мэрии, неполноценны. Кроме того, существует очень высокий риск неких коррупционных сделок, так как 80% госзакупок осуществляется по упрощенной схеме. Мы полагаем, что госаудиту следует проверить деятельность фонда. Это достаточно крупная организация, которая со дня своего основания получила из бюджета и потратила более 370 миллионов лари. Помимо прочего, в Ассоциации молодых юристов обращают внимание на то, что фонд, призванный заниматься культурным наследием столицы, по непонятным причинам выделял определенные суммы, к примеру, на реабилитацию имущества водораспределяющей компании Georgian Water and Power, на благоустройство стадиона «Локомотив», который на 30 лет отдан в безвозмездное пользование Федерации футбола Грузии. Еще почти 2 миллиона лари с 2015 года, как сказано в исследовании, фонд потратил на строительство и ремонтные работы столичных храмов. Теперь о качестве. Тира Элисашвили, глава организации Тбилиси Самкари, приводит в пример 2 проекта фонда. Оба идут в параллельном режиме и в то же время кардинально отличаются друг от друга. Первый – реабилитация площади Гудиашвили. Процесс реставрации в этом случае идет верным путем, говорит Элисашвили, и добавляет, что ни об одном из других проектов она такого сказать не может. В случае с площадью Гудиашвили было проведено исследование, составлен план консервации, подготовлена проектная документация, и только после этого были начаты непосредственно работы. Затем, как они ведутся, в ежедневном режиме наблюдают представители Тбилиси Самкари и ИКОМОС. Есть небольшие недочеты, но в целом можно сказать, что этот проект развивается в верном направлении, говорит Элисашвили. В то же время в случае с площадью Арбелиани все с точностью наоборот. На площади Арбеляни, которая реставрируется параллельно с Гудиашвили, не ведется общественный мониторинг. Нам не предоставили такую возможность. Несмотря на то, что мы официально обращались в фонд, нам даже не ответили на письмо. Работы, которые там ведутся, не терпят никакой критики. Из 24 зданий на площади было разрушено 10. Среди них есть такие, которые, согласно проекту, не должны были разрушать. Демонтаж был произведен таким образом, что след зданий теперь полностью стерт. И это несмотря на то, что у этих зданий были очень интересные подвалы. Сетует Сира Элисашвили. Кроме того, она говорит и о тех археологических слоях и материалах, которые были найдены в ходе работ на площади Гудиашвили. Подобные, уверена она, должны были быть обнаружены и в случае с площадью Арбеляни. Однако об этом в фонде не говорят ни слова. По ее мнению, причины состоят в следующем. Когда обнаруживаются археологические слои, необходимо срочно остановить все работы и создать новый проект. Если бы в фонде были профессионалы, то они бы понимали, что это делать необходимо. А в фонде развития Тбилиси нет ни одного человека, который был бы искусствоведом, археологом или архитектор-реставратором по профессии. Глава фонда развития Тбилиси, как сообщили Эхо Кавказа в пресс-службе мэрии, сейчас находится за границей. Впрочем, прокомментировать исследование взялся заместитель мэра Иракли Бенделиани. Он назвал обвинения правозащитников абсурдными.
Ежедневная деятельность фонда максимально прозрачна. Это контролирует мэрия. Кроме мэрии, реабилитационные работы контролирует соответствующая служба по надзору и специалисты этой сферы.
Сказал Бенделиани Эху Кавказа и добавил, что фонд и столичные власти максимально открыты для всех заинтересованных темой лиц. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Смерть Ираклия Кварацхелия, задержанного российскими пограничниками в Абхазии, противостояние в театре с вызовом милиции и абхазские школьники выступили за спасение планеты на свой лад. В обзоре событий недели в Абхазии от Изиды Чания.
На этой неделе в центре внимания оказался приграничный с Грузией Гайский район Абхазии. Здесь за неделю произошло сразу несколько чрезвычайных событий. Два пожара. В одном случае сгорел частный дом, в котором находился пожилой человек. Во втором горели мандариновые плантации. Третье событие привлекло больше всего внимания. Незаконное пересечение государственной границы между Грузией и Абхазией гражданином Грузии Ираклием Кварацхели и его задержание пограничниками закончилось суицидом. По информации официальных источников, молодой человек пересек границу вброд через реку и был доставлен в погрануправление, где, оставшись один в комнате, совершил самоубийство. Судмедэкспертиза, проведенная в Абхазии, подтверждает, что насильственных действий со стороны российских пограничников, задержавших гражданина Грузии, не было. Тело Кварацхелия было сразу передано грузинской стороне. Грузинские эксперты также подтвердили, что при осмотре следов насилия не обнаружено. Чтобы понять, по какой причине молодой человек совершил суицид, следствию необходимо ответить на вопросы, почему Ираклий Кварацхелия, вывезенный из Абхазии в раннем детстве, принял решение нелегально покинуть страну своего гражданства и бежать в Абхазию. Кому шел парень, у которого нет никаких родственников в Абхазии? Уверена, что совместные действия абхазских и грузинских правоохранителей способствовали бы объективному расследованию. Но готовность сторон к совместной работе остается под вопросом. Минздрав Абхазии возобновил акцию по бесплатной и конфиденциальной диагностики ряда инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит и инфекции, передающиеся половым путем. В Абхазский театр на этой неделе вызывали милицию. Поводом стал конфликт между сторонниками и оппонентами директора театра. Две недели назад часть сотрудников театра объявила об акции неповиновения и потребовала увольнения директора Надара Чанба. Протестующие не согласны с кадровыми решениями руководства, уволившего бухгалтера и делопроизводителя, и требуют вернуть прежнего руководителя театра. В Сухуми прошла фотовыставка, посвященная грузино-абхазской войне. Фотоистория войны представлена в 85 работах трех непрофессиональных фотографов. Выставка приурочена к неудачной попытке освобождения Сухума от войск Совета Грузии, предпринятой вооруженными силами Абхазии в марте 1993 года. Еще одна фотовыставка была посвящена 145-летию основателя абхазской литературы Дмитрия Куля. В экспозицию вошли 40 фотографий материалов, первой книги Гуля, первое издание «История Абхазии», газеты «Эпсны» и другие экспонаты. В течение 2 дней представители России и Абхазии обсуждали в Сухуми инвестиционную программу 2017-2019 годов. До конца года в рамках программы должны быть завершены работы в Гагре и Гудауте по реконструкции парков, насосных станций, ремонту школ и так далее. Приоритетными направлениями новой инвестпрограммы станут восстановление энергосетей республики и развитие автодорожных коммуникаций. Тем временем в Дамаске Олимпийские комитеты Абхазии и Сирии подписали меморандум о сотрудничестве между национальными олимпийскими комитетами. С официальным визитом в Абхазию на этой неделе прибыла делегация Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края во главе с муфтием Аскарбием Кардановым. Имамы Адыгеи прочитали проповедь в Сухумской и Гудаутской мечетях, встретились с президентом Раулем Хаджимбо и сообщили, что собрали средства для расширения и перепланирования Сухумской мечети, которая передана Единому духовному управлению мусульман Абхазии. Завершилась неделя акции в защиту окружающей среды. Общественные активисты, школьники и студенты, поддержавшие инициативу по привлечению внимания мировых лидеров к проблемам окружающей среды, решили не митинговать, а посадили на набережной Сухума 50 деревьев. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачане» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.